Глава 13. Слова Олафа и его поведение мне не понравились. Впрочем, аналитик Оракул Дозоров имел обыкновение немного раздражать. Всезнайка, блин. Я молча ждал продолжения монолога. «Видишь ли, случай тяжелый. Большинство скиллов Оракула твоя Вельди отражает, будто у нее бесконечный резист к школе разума. Никогда не сталкивался с таким. Но есть один способ». Вещи сделал свою любимую драматическую паузу, выжидающе поглядывая на меня. «Истинное пророчество?» — догадался я, вспомнив слова Тары. «Ух ты! Откуда знаешь?» — цепко взглянул Олаф. «Вижу, ты тоже подготовился». «Да, оно. Раз так, должен понимать. Теперь ты мой должник. Скиллами с месячным откатом не разбрасываются». Я улыбнулся. Олаф вступал на мою территорию. Услуга, уже оказанная, ничего не стоит. Это прекрасно известно любому торговцу. Если бы Вещи предложил использовать истинное пророчество и назначил свою цену, мы могли бы поторговаться. Но, судя по разговору, он его уже сделал, распутывая историю с осколками и одновременно удовлетворяя собственное любопытство. Так что... «Эта информация ничего не стоит», — сказал я, не переставая улыбаться. «Извини, Олаф, ты не первый провидец, к которому я обратился. Два раза платить за одно и то же не буду, сам понимаешь». «Интересно», — произнес Олаф. «И кто же этот таинственный прорицатель?» «Ты же знаешь, у тебя есть связи. Орден Дев, например. Конкретно называть никого не буду. Ты сам не глупый, догадаешься». «Девы, понимаю», — процедил Вещи. «Хорошо, пусть так. Тогда зачем ты пришел ко мне?» «Знаешь, хочу проверить информацию. Когда два независимых источника говорят одно и то же, значит, попадание стопроцентное». «И что говорят девы?» — спросил Олаф, улыбаясь уголком губ. «Я, естественно, блефовал. Скорее всего, у первой девы были свои оракулы, но обращаться к ней за помощью по известным причинам мне не хотелось. Следовало пробовать вытянуть информацию из Олафа всеми правдами и неправдами». «За дурака меня держишь», — возмутился я. «Давай сначала сам». «Хватит игр, кот! Принесешь мне еще одну кровь!» — вдруг жестко сказал Вещи. «Это будет ценой. Вот, держи контракт. Координаты я выдам тебе авансом». Олаф хотел получить кровь высшего демона. Две таких субстанции мы выбили в Хелтакор во время последнего рейда. Падали они только со фракционных НПС высших рангов, убить которых целая история, ибо там и мощь, и свита. Меня тогда выручила синева, и обе крови пошли для эликсира метаморфозы. Последствия эксперимента с ним я ощутил на своей шкуре. Вещи хочет еще таких зелий. Интересно, зачем? Усиливает клан или есть другая цель? Кажется, я нащупал его ахиллесову пяту. «Кровь не так просто найти», — задумчиво сказал я. «Тем более хорошую. Не слишком ли дорога цена?» «Для того, кто вхож к хозяйке суккубата, сущие пустяки, не правда ли?» — понимающе ухмыльнулся Вещи. «Кстати, хочу поинтересоваться, как она? Хороша? Не верю, что ты вышел оттуда нетронутым». «Могу вас свести, сам заценишь», — не моргнув глазом, отпарировал я. «Если сумеешь выжить в процессе знакомства, конечно». Олаф еще раз ухмыльнулся и нетерпеливо спросил. «Ну так что, подтвердишь контракт?» Я открыл окошко договора, скинутого мне аналитиком Дозоров. Вошел в режим редактирования и начал дописывать еще одно условие. «Я же сказал нет, слишком дорого. Есть и другой вариант, компромисс. Я так понимаю, ты можешь найти любое существо или предмет в сфере?» «Не любое, есть ограничения. Но в определенной степени да. К чему ты клонишь?» «Внесем в договор дополнительный пункт. Ты сделаешь для меня еще одно истинное пророчество, когда кончится кулдаун. Определишь координаты одной вещи, которую я укажу». «Что за вещь?» — деловито спросил Олаф. «Я скажу потом, когда ты будешь готов», — сказал я. «Итак, координаты Вельди как аванс сейчас. Координаты по моему запросу, когда я принесу кровь. По рукам?» «Где-то я чую подвох, но не вижу где», — пробормотал Вещий, изучая присланный мной измененный контракт. «Хорошо, по рукам. Учти, кот, если ты потребуешь невозможное, будешь сам виноват». Скрепленный нашими подписями договор улетел в трей, мяукнув оповещением. «Теперь Олаф должен мне истинное пророчество, что просто великолепно. Я уже знал, какие сведения потребую, и заранее предвкушал результат. Надо только немного потерпеть».
«Теперь по Вельди, слушай внимательно», — вздохнул Вещий. «Она находится в мире, который называется Стургия. Стургия, запиши. Континент одноименный, вот точные координаты. Вот три точки ее перемещения в том мире».
«Стургия. Класс F. Разрушенный мир. Размер средний. Количество континентов 1. Неизвестно».
«Спасибо, Олаф», — поблагодарил я. Открыл сеть, сайт первопроходцев, где имелась самая точная карта схемы миров сферы, и вбил незнакомое название в поисковик. И опешил. Ноль результатов. Мир с именем Стургия не числился среди 348 открытых реальностей сферы миров. Справочнику и атласу первопроходцев это название было неизвестно. Как так? Вещий с любопытством наблюдал за моей реакцией. «Я же сказал, информация тебе не понравится», — усмехнулся он. «Давай конкретнее. Как найти эту Стургию? Почему ее нет в справочнике?»
«Не знаю», — медленно ответил Вещий. «Могу изложить свои соображения, если хочешь».
«Валяй».
«Смотри, результат истинного пророчества не может врать. Такой мир существует и находится где-то в недрах сферы. То, что его нет на картах, означает только одно. На данный момент он не включен в портальную сеть сферы».
«То есть его еще не посещали игроки?»
«Не обязательно. Чтобы новый мир включился в сеть межмировых порталов, их должны активировать. Обычно при первой активации определяются миры-соседи и устанавливается портальная связь. Иногда появляется возможность выбора мира, как стартового для игроков. Это ивент, плюшки от которого хотят получить многие».
«Не совсем понял. Как же туда вообще попасть?»
«Для игроков три варианта. Случайный астральный разрыв или от норок Хелтакор».
«Это два. А третий?»
«Третий. С помощью небожителей, через лестницу, звездную дорогу, либо Либрос», — неохотно ответил Вещий. «В общем, третий — Анрил в большинстве случаев. Если у тебя нет перфектной репы с Богом, конечно».
«Олаф, давай ближе к делу», — не сдержался я. «Вижу же, тебя распирает. Явно знаешь больше, чем говоришь».
«Верно подметил», — усмехнулся Олаф. «Видишь ли, кот, есть косвенные признаки, по которым можно сделать интересные выводы. Мы же не первый год в сфере, да и прецеденты уже были. В общем, слушай в оба уха. На форумах тебе этого не расскажут. В сфере, как известно, овер дофига миров. Они генерируются по ходу дела, как процедурному на душу ляжет. Алгоритм, короче, неизвестен. Но, если ни разу не посещался игроками, он как бы находится в спящем состоянии. Есть теория, что окончательно свойства генерируются в момент открытия мира, первого появления в нем игроков. Понимаешь?»
«Пока не очень, но ты продолжай».
«Да все очевидно же. Открой мои линки, посмотри свойства мира Стургии. Само их наличие говорит о том, что он посещался. И, возможно, посещался игроками. Просто они не активируют порталы. Это распространенная практика. Пока на мир не наткнулся кто-то другой, собрать сливки, репутацию, фракционные награды, уникальные квесты, достижения, одноразовые эвенты.
То есть ты утверждаешь, что кто-то знает, как в него попасть. Но кто?»
«Не знаю», — медленно сказал Вещий. «Но концы найти можно. Вещи, свитки, предметы рано или поздно всплывают на аукционах сферы. Ты же торговец, кот. Попробуй поискать там. Возможно, найдешь концы».
«Хорошо, попробую», — медленно кивнул я. «Теперь второе. Что с ней случилось?»
Сложный вопрос. Существо, способное полностью войти в Либрос и вынырнуть в закрытом мире, уже явно не НПС второго ранга класса «Знатная горожанка». «Я даже не знаю, кто на такое способен», — зябко поёжился Олаф. «Сам понимаешь, всё это связано с осколком. Тут отчётливый след древних и магии Либроса. Она и так-то не изучена толком, честно говоря».
«Что такое этот Либрос?» — жёстко спросил я. «Вы, оракулы, ведь как-то взаимодействуете с ним?»
«Сложно объяснить», — сказал Олаф. «Ты знаешь, что такое ноосфера? Если да, то Либрос — нечто вроде глобальное связующее инфополе. Хранилище душ, идей, образов, база данных. В отличие от тени, Либрос не имеет границ. Он единый и пронизывает все миры сферы. Отдельные скиллы школы разума позволяют подключаться, получая доступ, а сноходцы, адепты спящего, вообще могут использовать его для перемещения. Теоретически, задокументированных фактов нет».
«Понятно, что ничего не понятно», — проворчал я. «Еще советы будут?»
«Да, Мадин», — Олаф перестал улыбаться. «Знаю, что не послушаешь, но дам. Не лезь в это дело, кот».
Собственно, зацепочка имелась. Так себе, конечно. Но торговец я или кто? Следующий пункт назначения снова база Ар. Проделывая очередной путь от портала до своих VIP-апартаментов в башне, я обратил внимание, что неприкрытые прелести девушек, предлагающих себя на узких улочках база Ара, больше не оставляют меня равнодушным. Я, конечно, однолюб и всё такое, но природа требовала своё, постоянно нарушая ясный ход мыслей. Постаравшись абстрагироваться, я сосредоточился на торговле. Первая партия корпусов пришла от китайцев из миров кузнец. Всё чётко в оговорённые сроки. Также на складах ждало множество реликвий, требуемых девами и коваными, в обмен на свои фракционные чертежи. Посчитав, я понял, что их вполне достаточно для второй фазы операции, которую я решил назвать «Армада». Я поменяю реликвии на фракционные таги, жетоны таги на необходимый фракционный обвес, усиленные маг-реакторы, модифицированные движители, новые парусные снасти – всё самое лучшее, что мог предложить Орден Дев. Кит Борланд, по прозвищу Осьминог, крутил фракционный обвес в специальной программе, так и сяк, прикидывая оптимальные варианты оснастки. Процесс не быстрый. Например, модификация корпусов по чертежам Дев происходила только на верфях Серебряного Оплота. Но результат того стоил. У меня, единственного в сфере, вскоре появится целый флот кораблей во фракционной оснастке Ордена Дев, готовый к продаже прямо на причалах летающей крепости. В Оплоте нет аукциона, и сделки придется совершать либо в ручном режиме, либо доверяя их представителю из числа игроков или НПС. Этот момент не нравился мне больше всего, но ожидаемая прибыль затмевала все неудобства. Закончив с текучкой, я наконец начал долгий и нудный процесс мониторинга рынка. Сфера, слава богу, имела множество фан-сайтов с надстройками, в онлайн-режиме интегрирующими все данные игрового аукциона. Фильтры там были самые разнообразные, и, немного повозившись, я нащупал нужную схему работы. Мир происхождения предмета, выставленного на продажу, определить сложно. Хорошо, если есть имя НПС мастера-изготовителя, и этот мастер есть в общей базе сферы. А если это вещь, упавшая с моба, подарок за квест или фракционная награда, тогда приписки нет, но есть нюанс. И именно на него я надеялся. Фракции. Да, их несколько тысяч, но они сочтены и расписаны по мирам. Есть энциклопедия и справочник, есть вики на сайте первопроходцев. Если в аукционных товарах я найду награды НПС королевств, которых нет в списке, велика вероятность того, что они получены у фракции в неизвестном мире. И, возможно, именно в мире Стургии. Ну а далее, отследив цепочку продавцов, можно выйти на игроков, добывших эти вещи, и убедить их помочь проникнуть в этот мир. Прошерстить миллионы лотов, прогоняя их через фильтры, сложно, долго, муторно, но других способов я не видел. Через несколько часов работы я скомпилировал результат. Потрясающе!
20 фракций упали в корзину обитателей неизвестных миров. Более сотни ников-продавцов, впервые выставивших их на рынок, оказались в моем распоряжении. И, несмотря на разнообразие кланов, миров и вещей, было нечто общее во всем этом. Почти половина игроков, торговавших предметами неизвестных миров, представляли Альянс Хирд. Больше 50% вероятности, что они посещали Стургию. Интересный расклад. Тихие мирные хирдманы так широко раскинули щупальца своего Али, что это напоминало некую зловещую сеть. Я почувствовал острое желание выйти на связь с даром, благо контакты были. И подавил его. Сначала требовалось проработать другие варианты. Например, первопроходцы. Я не знал никого, кто бы лучше них разбирался в навигации сферы, в исследовании новых миров. На их сайте ежедневно пополнялась карта и вики игры. Постились новые ролики и пройденные цепочки квестов. Заполнялся бестиарий. Энтузиасты-исследователи кропотливо включали новые и новые кусочки лора сферы в разбитую мозаику событий. Возможно, им, многочисленному и сующему нос на каждый фронтир сообществу, что-то известно о загадочной Стургии. Фейяна Флай, одна из лидеров первопроходцев, была в сети. Мы познакомились во время вояжа в дыру. Надеюсь, она меня не позабыла. Ход-код.
Добрый вечер, дорогая моя. Есть минутка?
Фейяна Флай.
Здравствуй, ход-код. Рада слышать. Как дела?
Ход-код.
Хорошо. Скажи, мы не могли бы встретиться?
Фейяна Флай.
Встретиться? Какое неожиданное предложение. А где и когда?
Ход-код.
Когда ты свободна?
Фейяна Флай.
Вы меня заинтриговали, мистер Кот. Могу сегодня вечером, например. Где встретимся?
Мы встретились в одном из заведений Базаара, неподалеку от моей башни. Фейяна то ли была близко, то ли все равно хотела попасть на Базаар, чтобы пополнить припасы. Я не вдавался в подробности. Важнее, что она охотно согласилась увидеться. Я едва узнал капитана первопроходцев. Такой я ее еще не видел. Походную броню сменило платье со смелым вырезом, кожаный шнурованный корсет и сапоги на шпильках. На шее поблескивало ожерелье из круглых монет. Черные волосы красивыми завитками локонами спускались на открытые плечи. Обдав ароматом жасмина, дружески обняв и чмокнув меня в щеку, Фейяна Флай опустилась на сиденье напротив. Выглядела она просто роскошно. Мне даже стало немного неудобно за свой внешний вид. Ведь я даже и не думал переодеться в цивильную одежду. «Выглядишь на все 100», — сказал я для затравки, откровенно любуясь. «О, спасибо, мистер Кот», — улыбнулась Фейяна. «Знаешь, меня так редко приглашают на свидание, что я решила не упускать момент и нарядиться. Потом эта одежда, чувствую, опять на полгода отправится в сундук. Зря я ее покупала, что ли?»
«Тебе чертовски идет», — подтвердил я. «Кстати, что это за наряд?»
«Правда? Это одежда крестьянки из Фейвальда». Она встала и грациозно покружилась. Зазвенела маниста, взметнулась юбка, мелькнули круглые изящные колени. Я слегка поднял бровь. У моей собеседницы, кажется, было откровенно игривое настроение. Еще в дыре я замечал, что фей Анна пыталась флиртовать со мной, но тогда не придал этому большого значения, списав на обычное женское кокетство. «Я бы выпила чего-нибудь на твой вкус», — улыбнулась она, присев. «Предпочитаю красное. Закажешь?»
Сделав небольшой заказ, мы немного поболтали. Фейяна рассказала об окончании путешествия в дыру, о приключениях Трайнула на обратном пути. Мой лингвопакет определял ее диалект как квебекский-французский на 92%. И, скорее всего, так оно и было. Я не сомневался, что ее аватар, если не скопирован, то большей частью создан на основе реального человека. Девушки обычно стараются приукрасить себя, и сфера полна красоток. Но тут черты, мимика, поведение выдавали абсолютную аутентичность. Конечно, не исключается вариант, что за внешностью длинноногой брюнетки скрывается толстая пожилая негритянка. Но если подумать, какая в конце концов разница? Мне всегда было просто общаться с девушками. Есть один небольшой секрет, который я давным-давно усвоил. Если хочешь получить расположение женщины, говори с ней о ней, Слушай ее и интересуйся ей. Любимая тема каждого человека – он сам любимый. Всем доставляет удовольствие интерес к своей персоне. Я ненавязчиво выяснил, впрочем, Фейянна особо и не скрывала, что она живет в Канаде, разведена и 2/3 своей жизни проводит в игре. Таких, как она, с каждым днем становится все больше в мирах сферы. Чертовски реалистичная виртуальность затягивала и не отпускала. Портал первопроходцев, исследование сферы, она видела делом своей жизни и готова была разговаривать об этом часами. Я даже позавидовал настолько откровенному и увлеченному своим делом человеку. Наверное, во времена великих географических открытий именно такие энергичные натуры вставали за штурвал и разведывали фронтиры, заражая своей неугомонностью окружающих. «Стургия...» Она медленно выговорила название упомянутого мной мира, словно пробуя его на вкус. «Что-то знакомое, Хоткот. У тебя есть линк на этот мир?» Получив ссылку, Фейянна замерла, как вставшая в стойку охотничья собака. Она даже не донесла бокал с вином до приоткрытых губ. «Разрушенный мир, конечно. Признавайся, откуда у тебя линк закрытого мира, Хоткот?»
«Скажу, когда ты расскажешь, что тебе известно», — пообещал я.
«Хорошо. Ты знаешь, что такое разрушенные миры? Это свойство само по себе достаточно редко. В описании говорится, что разрушенными называются миры, где произошел катаклизм планетарного масштаба или случилась опустошительная война, уничтожившая все живое и превратившая мир в руины. Обычно это безжизненная пустошь. Сейчас известно всего 4 таких мира. Если отбросить затопленный админами Тайрланд, 3 оставшихся объединяет одно. Все они упоминаются в разрозненных материалах лора, всплывающих в квестах и переведенных записях древних».
«Так, уже интересно», — произнес я. «И что же о них пишут?»
«Я могу процитировать, если хочешь». «Сейчас найду. Секунду». «Вот, послушай. В своей войне с богами древний народ полагался на 5 миров, ставших их крепостями – Корантир, Ист-Дза, Бор, Стургия. Это из повествования о начале противостояния. Потом, если читать лор, боги уничтожили великие крепости, заодно разрушив миры до основания. Упоминаемые миры содержат руины древних, классифицируемые как великие. Это основной источник крупных артефактов. Насколько мне известно, все глаза колоссов, главный компонент оружия джаггернаутов, добыты именно там. Твоя Стургия – один из ключевых миров древних. Теперь признавайся, откуда ссылка?»
«Истинное пророчество».
«О-о-о-о!» – округлила глаза лидер первопроходцев.
«Фейяна, мне нужно как-то туда попасть. Есть идеи?»
Женщина задумалась, затем произнесла. «Хоткот, нужно найти игроков, которые посещают этот мир. Других вариантов нет. Если учесть, что в разрушенных мирах, кроме руин великих крепостей древних, нет больше ничего ценного, можно попробовать поговорить с теми, кто фармит их артефакты».
«То есть с Хирдом?» — улыбнулся я. Фейянна склонилась ко мне. Ее рука накрыла мою. Меня снова окутал легкий аромат жасмина.
«Ты же понимаешь, что такие вещи хранят в строгой тайне», — прошептала она. «Я могу навести справки, но ничего не обещаю. Хочешь?»
«Очень хочу», — ответил я с таким же томным придыханием. Фейянна засмеялась и шутливо стукнула меня туфелькой под столом.
«Тогда закажи еще вина», — потребовала она, приглаживая растрепавшиеся локоны.
Ее прикосновения волновали. Кажется, мы переходили ту грань, которая отделяет дружескую беседу от откровенного флирта. Фейянна казалась совсем не стеснительной особой. Наоборот, она делала уверенные шаги, чтобы занести меня в список своих побед. Впрочем, я был совершенно не против.
Интерлюдия. Адам.
Странные существа стремительно приближались. Вдобавок, Адам заметил небольшую трансформацию облака. Ее поверхность взбугрилась подобием огромных рук, состоящих из тысяч немертвых созданий. Они увеличивались с каждой секундой, безошибочно вытягиваясь в его сторону. Кованый понял, что нужно уходить. Туча вела себя абсолютно непредсказуемо, будто получив собственную волю.
а черные существа, вышедшие из ее чрева, словно презирали все законы сферы. Повинуясь его воле, корабль-яйцо стремительно скользнул в сторону, сверкнув голубым пламенем единственной дюзы. Совсем рядом полыхнул сиреневый луч, пронзивший астрал. Три паука, как мысленно окрестил голем странных существ, вполне грамотно делали боевой заход, беря его в клещи. Требовалось немедленное маневрирование. Кидая кораблик в немыслимые пируэты, Адам ответил броском боевого молота. Горящий синим огнем ключ молнии устремился к черному силуэту одного из преследователей. Но паук оказался невероятно быстр. Он мгновенно отреагировал, крутанув мертвую петлю, и таким образом избежал удара. Сжав вернувшийся молот, Адам понял, что пора бежать. Он ускорился до предела. Вокруг капсулы образовался огненный шлейф. Ни один корабль в сфере не обладал подобной быстротой. Накрывшая горизонт монструозная туча начала отдаляться, постепенно исчезая в астральном тумане. Но пауки не отставали. Как гончие волки, они уверенно загоняли разработчика, подбираясь все ближе. Их лучевое оружие уже не раз и не два всего чуточку разминулось с корпусом корабля Адама. Кованый ощутил беспокойство, растущее с каждой минутой. Он не мог оторваться от этих тварей, хотя старался изо всех сил. Оставалась одна надежда – ультимативный аффикс ключа. Самонаводящийся бросок молота, безошибочно попадающий в любую цель. К сожалению, один-единственный с суточной перезагрузкой. А врагов трио, и стандартными способами уничтожить их не получается. Они все больше и больше удалялись от места встречи с облаком. Лихорадочно переключая поиск, Адам искал поблизости хоть что-то подходящее. И, наконец, удача вроде бы улыбнулась. Впереди из розового тумана показалась крупная рудная аномалия, поле больших и маленьких осколков, круживших в астральной пустоте. «Здесь-то мы и поиграем в салочки». Надежда голема вспыхнула с новой силой. Его корабль нырнул в гущу аномалии, и пауки последовали за ним. Им пришлось сбросить скорость до минимума. В густом, насыщенном каменными осколками астрале очень высок риск столкновения с препятствием. Маленький корабль Адама имел здесь некоторое преимущество. Он мог прятаться за плывущими в пустоте каменными глыбами и неожиданно атаковать из-за них. Враги же, наоборот, утратили скорость и не могли в полной мере воспользоваться своей фантастической маневренностью. Именно это и стало причиной гибели первого паука. Медленно выплывший из-за осколка черный силуэт поразила синяя молния истинного огня. Меткий бросок ключа уничтожил создание тучи, разорвал на множество мельчайших частей, огненными искрами рассыпавшихся в астрале. Первый успех воодушевил Адама. Твари, которые Лок окрестил странниками, вполне можно побеждать. Он продолжил игру в прятки, неуловимо перемещаясь и скрываясь за боками серых каменных глыб. Но и пауки изменили тактику. Кажется, они тоже владели какой-то разновидностью поисковых навыков, потому что безошибочно чуяли перемещение разработчика. Но удар из засады, погубивший их собрата, уже не приходилось рассчитывать. Странники вели себя более осторожно, подстраховывая друг друга. Адам терпеливо ждал, отслеживая гиперболы их перемещений и фиксируя закономерности поведения. Он знал, что должен действовать непредсказуемо. Эскин, управляющий пауками, явно принадлежал к семейству высокоранговых, легко анализирующих враждебную деятельность. Второй раз один и тот же трюк не прокатит. Эти твари учились на ходу. Но вряд ли они знали о сюрпризе. Единственном самонаводящемся броске ключа. Вот только нужно поймать момент. И он его поймал. Красные рамочки странников на несколько мгновений совместились, замигав. Второго шанса убить обоих одним броском могло больше не представиться, и кораблик разработчика вышел на ударную позицию. Адам активировал скилл. Ключ по крутой дуге вырвался из его рук, пронзив скользящие к нему светящиеся силуэты один за другим. Оба паука взорвались, не устояв перед ударами истинного огня. За пару секунд, отведенных им до гибели, странники успели сделать лишь одно – зафиксировать цель и выстрелить по ней. Фиолетовые тонкие лучи скрестились на капсуле. Сверхпрочный металл закипел, разлетаясь обжигающими брызгами. Взрыв. Все скрылось в облаке бушующего огня. Когда все утихло, Воцарилась неожиданная тишина. Враги уничтожили друг друга. От корабля и корпуса разработчика осталось только облако рассеянных обломков, медленно расползающихся в стороны. Там можно было распознать остатки. Оплавленные пластины яйца, оторванную металлическую руку, искореженную голову кованого. Ключ-молот, согласно своим алгоритмам, попытался вернуться к своему владельцу и неуверенно завис в пространстве. Наконец он нашел обугленный кусок металла, ранее бывший частью тела Адама, и замерцал, сливаясь с ним в единое целое. Сколько прошло времени? В состоянии глубокого стазиса разработчик не мог ответить на этот вопрос. Он не видел, как вдалеке пронесся астральный шторм, и его щупальца течения подхватили частицы разрушенного корпуса кованого и разнесли их далеко-далеко друг от друга. Он не видел, как из розового тумана беззвучно выскользнул небольшой летающий корабль под единственным косым парусом. Обыкновенный поисковый скиф, на борту которого синими буквами виднелось название «Моя прелесть». А к бушприту, приобняв носовую фигуру чайки, прильнула темноволосая стройная девушка. Она осматривала окружающий астрал, и ничто не могло укрыться от ее внимательного взора.
«Внимание, Винт! У нас здесь что-то есть!»
Скиф медленно затормозил, полностью остановившись. Неспешно кружащий в пустоте предмет стал добычей девушки.
«Что это, Лиана?»
Спутник девушки покрутил в руках оплавленный кусок металла, в котором лишь с большим трудом можно было опознать голову Адама. Он неожиданно вздрогнул и едва не выронил ее. Ожил и зашевелился, выдвигаясь единственный уцелевший окуляр кованого. В его глубине вспыхнул отчетливый синий огонек.